Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Раменское радио. Мы приглашаем вас на прямой эфир заведующей городской детской больницей Еленой Юрьевной Смирновой. Телефон прямого эфира 46-3-93-27. Принимает звонки Ирина Коняева, ведет программу Инна Долгова. Добрый вечер, Елена Юрьевна.
Добрый вечер, Ирина Николаевна. И добрый вечер, уважаемые слушатели.
Я посмотрела свой архив. Оказалось, что мы встречались с вами почти год назад.
Да.
Но в предварительной беседе по телефону вот сейчас я поняла, что рассказать, в общем-то, есть о чем нашим радиослушателям. Потом вообще врачи всегда с удовольствием слушают наши радиослушатели. Немножечко о вас я напомню. Вы у нас из Речиц родом, закончили школу номер 7. Тогда она еще, наверное, школой была, не гимназией, да?
Да.
Затем второй медицинский государственный институт, факультет педиатрии. После этого интернатура в Раменской центральной детской больнице. Вы работали педиатром грудничкового отделения, потом заместителем главного врача и с 2008 года главный врач Раменской центральной детской больницы. В общем, опыт у вас большой, о наших детках, о их болезнях знаете много. Я хочу начать вот с такого новшества, в сообщении даже, а вы дополните меня. В поликлинических подразделениях Раменской центральной районной больницы внедрен в эксплуатацию сервис «Электронная регистратура», позволяющий записаться на прием к врачу посредством информационных киосков, телефона и через сеть интернет. Программное и аппаратное обеспечение предоставлено Министерством здравоохранения Московской области. Елена Юрьевна, и я знаю, что вот в нашей Раменской городской детской больнице тоже существует вот такая электронная регистратура. Это недавно совсем? И расскажите, что это и как этим пользоваться.
Да, Инна Николаевна, с марта 2014 года наша больница, как и многие лечебные учреждения Московской области, внедрили в нашу работу вот такой вот, я думаю, перспективный, да, очень инновационный метод регистрации пациента по электронной регистратуре для того, чтобы они попали на прием, минуя регистратуру, для того, чтобы они четко знали день приема, час приема к тому или иному специалисту. У нас есть сайт Раменской детской больницы, по которому можно записаться на прием к врачам. Значит, 3w50.2dr.ru. Значит, для того, чтобы записаться к тому или иному врачу, нужно войти вот на этот сайт, выбрать Раменскую детскую больницу, посмотреть расписание наших специалистов. Они постоянно контролируются. Что-то, если меняется, то наши администраторы вносят туда изменения. И можно записаться на прием к врачу, введя туда свои или данные пациента. Иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией, что сложно сделать ту или иную манипуляцию. Чаще всего это бывает связано с тем, что каких-то конкретных данных вот не хватает у нас в базе про ребенка. Иногда не введен страховой полис, иногда отсутствуют данные паспорта мамы. Поэтому можно обратиться к администратору, который у нас работает в детской больнице, для того, чтобы она помогла какие-то данные туда ввести. Администратор находится у нас в поликлинике на первом этаже, в 22-м кабинете. С ним можно связаться по телефону 47-3-56-58. Обращаю внимание вот на первые цифры. Мы с вами привыкли, что первые цифры телефона 46.
А
да.
Это 47?
47-3-56-58. Ирина Анатольевна. И еще один телефон – это телефон администратора, который работает в филиале нашей поликлиники. Точно так же 47-3-57-30. Значит, этот человек тоже поможет выяснить какие-то вот ошибки, да, при записи к специалистам и поможет человеку записаться на прием к тому или иному специалисту. Запись у нас осуществляется за 2 недели до осуществления приема. И потом уже, когда человек получает вот такой вот, да, талончик своеобразный на прием к специалисту, минуя регистратуру, он может прийти на прием к врачу, потому что информация о нем уже будет в кабинете специалиста находиться.
Много пользуется вот этой электронной...
Знаете, много очень желающих, поэтому, конечно, сейчас мы понимаем некоторую озабоченность родителей. Не все могут записаться, потому что люди уже знают об этой электронной регистратуре. Она у нас достаточно такая популярная, потому что мы анкетирование проводим в поликлинике, и со слов наших пациентов, конечно, это очень удобно. Они не сидят долгое время у кабинета специалиста, приходит назначенное время.
У меня сноха так внука записала. И, ну, конечно, те, кто стоят в живой очереди по талончикам-то, не очень довольны,
да,
что идут якобы как вне очереди.
Дело в том, что мы не можем полностью пока... Вот, да, на все, ну, это непредвиденная ситуация у нас существует. Бывает острая патология, бывают травмы. И, конечно, люди, которые только что получили травму, они вынуждены прийти на прием к поликлинику, и поэтому образуются как бы таких 2 очереди. Но мы сейчас работаем, поскольку это новое дело для нас, для пациентов, и у нас есть еще, конечно, какие-то проблемы, которые мы решаем. И разные пути у нас решения для того, чтобы облегчить попадание к специалистам. Мы прекрасно понимаем всю вот сложность, да, вот это и негодование палуа.
Ну, бывает, и запишутся, и не
и
приходят.
И не приходят. Бывают такие ситуации. Бывает так, что записываются люди из других районов. То есть, ну, очень много всяких ситуаций. Поэтому мы пока из регистратуры не убираем вот этих вот экстренных ситуаций, когда люди могут записаться, минуя электронную регистратуру. И еще хочу сказать, можно добавлю, что помимо вот этого сайта через интернет записаться можно через информаты, мы называем их. Вот
это что такое?
Это такие аппараты, которые у нас стоят в холлах регистратуры, и через них тоже можно записаться на прием к врачу. Иногда нам говорят, что дома нет интернета,
да,
но человек
да.
пришел в поликлинику, и у него есть документы на ребенка, поэтому он может подойти к этому аппарату
удобно.
И записаться.
Вот это вот удобно.
Да, и если какие-то вопросы у него возникают, он может тут же обратиться к администратору, потому что администратор находится тут же за дверью, и на вопросы, которые интересуют пациента, он может ответить для того, чтобы эту запись осуществить.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, и вы можете пообщаться с заведующей Раменской городской детской больницы Еленой Юрьевной Смирновой. Звоните нам 46-393-27. Дозвониться до нас легко. Мы ждем ваших звонков. Елена Юрьевна, вот готовясь к встрече с вами, я звонила 10 сентября. Мне ответили ваши помощники, что вас не было на месте, потому что вы были приглашены на районный праздник День знаний. И вы знаете, я подумала, как это правильно. Как
да.
это правильно, что наш комитет по образованию, да, пригласил да. не только учителей и воспитателей, но и тех, кто занимается здоровьем детей, оберегает их. Начались детские садики у нас, школьники пошли на занятия, нагрузка у них, у наших деток большая. Ну, просто такой у меня, может быть, общий вопрос. Ну, почему вот такие слабенькие у нас детишки все-таки? Ну, слабенькие. Ну, вот только в школу пошли, и уже какие-то болезни. Вот даже моя внучка, 3-классница, отит, а почти месяц в Черногории отдыхала. Малыш, внук второй, пошел в садик, чихнул на него кто-то, и он уже с кашлями, с сопельками. Вот...
Инна Николаевна, спасибо вам за... Спасибо вам за вопрос.
Я, честно, вас очень порадовалась.
Да, и, ну, я начну как бы с первой части вашего вопроса. Потому что, конечно, комитет по образованию и учреждение здравоохранения, это, я считаю, что это один детский организм. Да. Да? Мы так их и называем детство.
Знаете, сказала Асеева, мне очень понравилось. Мы служим детству.
Да, Да, это совершенно
очень
верно.
Понравилось.
И они называют там детство себя, да, и мы называем себя вот детская служба. Поэтому я, конечно, очень благодарна и учителям, у которых я училась. Я училась сначала в Речицах, да, потом в Раменском. И учителей, конечно, своих я помню, уважаю, люблю. И сейчас я с большим трепетом, да, вот отношусь ко всем просьбам и пожеланиям, которые идут от комитета по образованию, потому что мы делаем одно большое дело. Значит, и что касается наших детей.
И начала учебного года.
С
соплями и с кашлем.
Да, прошел летний период, дети отдохнули, оздоровились, а дальше начинаются наши обычные будни. И если проанализировать эту ситуацию, что ничего в этом необычного нет, если мы все сами, вот мы медики, да, мы на себе, знаете, что заметили? Вот мы уходим в отпуск, мы не можем, можем не болеть целый год. Мы отпуск побыли дома, возвращаемся в лечебные учреждения, и мы сразу заболеваем. Потому что поменялась флора, пришли острые, там, дети с острыми заболеваниями, и мы, переболев, потом в течение вот этого года стараемся уже, да, вот у нас иммунная система сохраняется точно так же и у наших детей. Они пришли в новые коллективы, да, пришли новые дети, и поэтому вот этот вот адаптационный период после долгого летнего периода, да, происходит вот с такими нежелательными ситуациями. Но, как мы говорим, дети должны болеть. Во время этих острых респираторных заболеваний их иммунная система находится в таком вот в тонусе, что называется, которая предотвращает более серьезные, сложные ситуации. Да. Ребенок должен болеть. Не часто, немного, но насморк, ОРЗ – это обычное состояние детского возраста.
И все-таки, чтобы облегчить заболевание или вообще его не приобрести, вы сказали, что утвержден с апреля этого года новый календарь прививок.
Да.
Вот расскажите, о каких прививках именно идет речь? Может быть, какие-то там особенные уже есть? Сперва, да, наверное, о гриппе мы поговорим, да?
Да, да. Инна Николаевна, значит, вот вы спросили, как предотвратить заболевание детей. Вся наша профилактическая работа делится на специфическую и неспецифическую. Неспецифическая – это та, чем мы занимаемся с вами регулярно. Здоровый образ жизни, оздоравливающие мероприятия, избегание контактов – это обычное здоровое питание. И есть специфическая профилактика. Это вот как раз та вакцина-профилактика, которая является одним из самых важных методов профилактики заболеваний, очень сложных, тяжелых. В данном случае мы говорим не о ОРЗ, да, о которых я сказала в начале. Наша задача – уберечь наших детей от тяжелых инфекционных заболеваний, которые, к сожалению, существуют еще среди людей. И вы сейчас слышите все, да, мы все переживаем сейчас вот эти лихорадка Эбола,
да.
И когда мы эту информацию получаем, мы, медики, понимаем, что проблема в чем? В вакцине, да, привить людей, чтобы они не болели. Точно так же и другие заболевания, которые могут быть остановлены, могут быть предотвращены с помощью вакцин. И все наши ученые, которые занимаются прививками, мы с вами видим, они регулярно все ищут новые методы профилактики заболеваний. Так вот, 25 апреля 2014 года был утвержден приказ о новом календаре прививок. И туда, в наш обычный календарь, помимо прививок от коклюша, дифтерии, гемофильной инфекции, введена еще вакцина, которая называется вакцина от пневмококковой инфекции. Раньше мы ее не применяли, потому что, ну, проводили разные исследования, да, там всякие ситуации рассматривались, куда бы эту вакцину можно было включить, не нарушая наш календарь прививок. Вот теперь утверждено, что прививку от пневмококковой инфекции можно делать детям, начиная с двухмесячного возраста. Она введена в наш календарь. Вакцинация состоит из двух прививок в 2 месяца и в 4,5 месяца, и ревакцинация в 15 месяцев. Так введено в наш календарь прививок. Значит, вот меня спрашивали, а как же быть с теми людьми, которые уже переросли этот период? Да? Им уже не 2 месяца, они уже более старшего возраста. Этим детям мы можем делать прививку двукратно, если они уже старше 6 месяцев, с интервалом меньше 2 месяцев. И считается, что человек имеет иммунитет против пневмококковой инфекции. Пневмококковая инфекция – одна из самых частых инфекций, которая поражает организм и взрослых, и детей, и очень тяжело протекает. Поэтому вот стоит вопрос о вакцинации детей от пневмококковой инфекции.
Скажите, пожалуйста, вот еще новая вакцинация, вы тоже рассказали мне предварительно, это девочек 12-13 лет, да, вирус папилломы человека и рака шейки. Вот что это, зачем такая вакцинация?
Значит, наш
кому
район,
необходимо?
Да. Угу. Наш район выбран среди 9 районов и городских образований Московской области для вакцинации девочек от папилломы вируса человека. Этот вирус вызывает рак шейки матки. Это уже доказано, это все изучено. Впервые мы столкнулись с этой вакцинацией в 2009 году. Потом в 2013, и вот сейчас нам тоже Минздрав Московской области, наш район выделил достаточное количество этой вакцины для того, чтобы мы продолжили эту очень важную работу. Почему девочек такого возраста прививают? Потому что считается, что инфицированность и инфицирование папилломовирусом человека происходит в начале половой жизни. Поэтому статистика показывает, что очень многие наши девочки вступают в половые отношения именно в этом возрасте. Мы можем удивляться, возмущаться, но это так. Это вот те реалии, с которыми мы встречаемся. Поэтому мы обращаемся к родителям этих девочек, мы проводим собрания в школах, в классах, объясняем им совместно с акушерами-гинекологами всю важность вот этой вот вакцинации. И вот обращаясь вот сейчас к нашим слушателям, я просто прошу, чтобы мамы девушек
Правильно поняли,
прониклись вот этой всей ситуацией. Наша задача – защитить наших девочек, потому что, опять возвращаясь к вашему вопросу, почему у нас детки такие слабые, да, больные, мы должны начинать думать о здоровье детей еще с их будущих мам, потому что здоровый организм рожает здорового ребенка. Поэтому это большая такая вот работа нам предстоит, но мы уже к ней готовы. Вот что касается этой вакцины, она вводится в организм 3-кратно. Значит, вакцинация, потом через 2 месяца и через 6 месяцев от начала этой вакцинации. Поэтому в течение полугода мы вот этих девочек прививаем, и у них вырабатывается иммунитет против папилломы вируса человека.
Ну и что, это 100% защита от...
Защита от очень высокая, да, после вакцинации. Исследования, проводимые, да, доказывают, что защита, ну, больше 90% после того, как проведена полностью вакцинация. И мы вот входим вот в эту вот как бы группу, да, детей. Получается так, что мы не можем 12-летних девочек прививать без согласия родителей. А сталкиваемся с тем, что 15, 16, 17-летние девушки, уже столкнувшись с этой проблемой, к нам обращаются с просьбой сделать им прививки. Они уже более старшие, мы можем сделать прививки с их согласия. Да. Поэтому тут вот мы обращаемся к родителям, чтобы они защитили своих детей.
А вот как долго? Это на всю жизнь? В общем,
значит, ну, как показывает любая вакцинация, обычно на 8-12 лет защищает человека. Но в течение этого возраста, то есть 12, да, до 20 лет девушка у нас защищена. Я считаю, что это достаточно большой период. И очень важно, чтобы здоровье человека было сохранено.
А это как будет? Через поликлиники или через учебные заведения? Как это будет проходить?
Эти вакцинации мы проводим в школах. Значит, перед этим мы общаемся с родителями. Еще раз сказала, да, вот уже гинекологи проводят эти сообщения. И перед прививкой вообще должен произойти осмотр гинеколога. Но чтобы родители не волновались, это чисто поверхностный осмотр. Никаких вот инвазивных методов, да, так называемых, не проводится. Поэтому ничего такого особенного вот в этой процедуре нет. И после того, как девочка осмотрены гинекологом, получено согласие родителей на вакцинацию, мы эти вакцинации проводим.
Ну, поэтому, конечно, такая тесная связь у вас
со школами. Да, со школами мы работаем.
И с другими нашими заведениями учебными и различными. Угу. Почему? Вот не так давно, да, Елена Юрьевна, прошло сообщение в нашей газете в «Роднике», что вы докладывали о диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И вот цифры по итогам неутешительные. 3%, по-моему, да, вы говорили, что деток признаны здоровыми. Угу. Вот как проходит эта работа? Опять-таки, вместе с кем? Потому что одним тоже вам не справиться. И какие сложности были?
Значит, есть, мы второй год занимаемся диспансеризацией, такой вот углубленной, так называемой, диспансеризацией детей, находящихся в приемных семьях, находящихся под опекой или усыновленных. Поэтому, поскольку информация об этих семьях находится в управлении опеки и попечительства, то мы работаем в тесной связи с этим органом. Да? Как проходит диспансеризация? Мы тоже долго думали, как нам это все лучше провести, чтобы было удобно детям, удобно их приемным родителям, чтобы мы полностью провели эти обследования, потому что ребенок должен быть осмотрен 11 специалистами, ему должны быть проведены ультразвуковые исследования и щитовидной железы, и сердца, брюшной полости, почек, сделана электрокардиограмма, сделана эхокардиограмма, обследование крови, мочи. То есть это такое очень большое обследование. Да. И поскольку очень много детей, которые страдают функциональными нарушениями, хроническими заболеваниями, мы решили эти обследования и лечение параллельно проводить в стационаре. Мы с опекой и попечительством обговаривали эти вопросы, и к нам поступают дети по направлению участковых педиатров и направлению органов опеки и попечительства. Ну, мы вот такой вот механизм разработали. Обычно в течение 7-10 дней, иногда, когда тяжелое заболевание, 14, ребенок получает лечение и проходит параллельно обследование, которое необходимо вот этой категории детей. До сих пор мы как бы вот так работали. Может быть, со временем у нас появятся какие-то новые формы вот этих осмотров. Но пока мы работаем так. Особенно это удобно, если к нам приезжают дети из сел, да, Раменского района, особенно если это удаленные какие-то места. Потому что некоторые дети нуждаются и в круглосуточном лечении. Основное, конечно, лечение у нас проходит по дневному стационару. Дети приезжают, получают процедуры, осмотры, консультации и уезжают домой. То есть через дневной стационар мы проводим эти обследования.
Спасибо большое. У нас по электронной почте пришел такой вопрос. Что это за заболевание мононуклеоз? Страшное ли оно? И как, какие могут быть осложнения? Как оно лечится?
Инфекционный мононуклеоз – это заболевание, которое чаще всего вызывается вирусом Эпштейн-Барра или вирусом герпеса. Это заболевание сопровождается затрудненным дыханием, поражением лимфатических узлов, поражением печени, селезенки. Самочувствие ребенка очень страдает. Как правило, дыхательные пути его вызывают вот такой отек, и поэтому такое храпящее дыхание своеобразное. Это заболевание встречается у нас ежегодно, оно не имеет такой прям вот выраженной вспышечности. Оно у нас в течение круглого года регистрируется. Протекает по-разному. У некоторых детей оно протекает как бы в средней тяжести, но есть такие формы, которые протекают очень тяжело, и мы направляем таких детей на стационарное лечение в инфекционную больницу. Как правило, в течение год-полтора года, в зависимости от тяжести состояния ребенка, ребенок находится на диспансерном учете, потому что это заболевание имеет персистирующий характер, то есть оно может возобновляться через какое-то определенное время, поскольку эти вирусы находятся в организме и вызывают вот такие вот состояния. В любом случае, если вы видите вот какое-то тяжелое дыхание у ребенка, увеличены лимфатические узлы, вы обязательно должны обратиться к педиатру, а он уже решит, куда его направлять, как его наблюдать, как обследовать и лечить, потому что существуют определенные тонкости лечения этого заболевания. Очень большая просьба не лечить ребенка самостоятельно, потому что можно навредить. Некоторые препараты могут вызывать осложнения, сопровождающиеся геморрагическими проявлениями.
Спасибо большое. У нас есть звонок записанный. Сейчас мы послушаем.
Елена Юрьевна, добрый вечер. У меня вопрос касается специалистов детской поликлиники, конкретно лор-врача. Будет ли у нас лор принимать не раз в неделю, и что делать, если у ребенка возникла в середине недели острая необходимость попасть к лор-врачу? Несколько раз мы сталкивались с ситуацией, что врачи уходят с места работы раньше окончания приема. Как вы это можете объяснить, и что делать, если за полчаса до окончания приема врача нет на месте? Спасибо.
Я прослушала, как зовут?
Елена.
Елена. Значит, Елена, по поводу лор-врача. Значит, да, у нас есть нехватка специалистов в лор-врачах. В частности, у нас есть вакантные ставки. К великому сожалению, сейчас в поликлинике принимает только один лор-врач. До вот еще, наверное, вот до конца этой недели он будет принимать только по понедельникам, а уже со следующей недели будет принимать ежедневно. Значит, это обусловлено тем, что до сего вот момента лор-врач принимал участие в диспансеризации детей, и поэтому был вынужден посещать дошкольно-школьные учреждения, детские сады, выезды. А, простите, не каждый день, кроме пятницы. Значит, будет принимать все дни, кроме пятницы. Потому что у нас еще существуют выезды в сельские местности, где лор-врач точно так же принимает участие в осмотре детей первого года жизни.
Один не
поэтому,
уже.
Если ребенок заболел, вы в любом случае должны позвать педиатра. К лор-врачу дети должны попадать только по направлению участкового педиатра. И уже педиатр решит, то ли вас амбулаторно лечить маленький, особенно если ребенок, или ребенка направить в стационар. В стационаре у нас осматривает детей лор-врач, и помощь там оказывается круглосуточно. Поэтому, если маленький ребенок, особенно первого года жизни, не нужно ждать никакого лор-врача, нужно вызывать педиатра и с ним решать все вопросы, которые вас волнуют. По поводу вот вторая часть вопроса, врач оставляет рабочее время, значит, поэтому, пожалуйста, вот конкретно вы мне, пожалуйста, скажите, кто какой, телефон запишите, пожалуйста, 46-3-34-08, если происходят такие нарушения, мы, конечно, будем разбираться, потому что этого быть не должно. Врач должен быть до конца приема.
Вы знаете, вот моя знакомая рассказывала, что хотела вызвать педиатра на дом, участкового врача. Ребенку 3,5 годика спросили, какая температура, а температурка была 37,3. Сказали, привозите в поликлинику.
Неправильно вам сказали. Регистратор нарушил свои полномочия, он не может руководить процессом, куда кого привозить. В данном случае нужно было позвать, наверное, заведующую, и конкретно уже стоять. Заведующая решила бы вопрос, что с ребенком делать, привозить ли его, если он уже получал лечение, или к нему должен выехать педиатр. Здесь неправильно поступил регистратор.
Елена Юрьевна, ну вот просто я знаю, что наркологического детского отделения, конечно, у нас ни у вас нет, ни у нас в районе нет, вообще есть оно или нет, непонятно где. Вот Малахова смотрели программы с этим спайсом, ведь 10-летние дети курят, да, даже меньше. Вот у нас случаев не было в районе, в городе таких. И если вот такое случится, какую помощь ребенку родителям можно оказать?
Знаете, что касается конкретно спайса, меня, конечно, тоже эти ситуации волнуют. Но вот у нас в районе пока вот не было зарегистрировано случаев отравления детей спайсом, вот конкретно. То есть в стационары они не поступали. За прошлый год у нас поступило 4 человека в алкогольном опьянении. А вот что касается вот этих курительных смесей, Ну, вот пока нет. Не знаю, как долго эта ситуация
продлится. А вот этих в алкогольном опьянении вы приняли свои?
Значит, или... у нас существует такая ситуация, что дети в алкогольном опьянении изначально поступают в реанимационное отделение, потому что для молодого организма алкогольное отравление – это очень серьезная ситуация. Да.
Спасибо. Елена Юрьевна, ну вот бывают случаи, когда болезнь настолько осложняется, что необходима помощь столичных специалистов. Вот какие контакты с московскими детскими, может быть, больницами, институтами существуют?
Значит, у нас есть перечень лечебных учреждений, которые относятся к областным лечебным учреждениям, которые мы направляем детей. Значит, как правило, направляют в эти учреждения специалисты. Кардиологи, неврологи, хирурги. Помимо этого, у нас есть областная консультативная поликлиника, где все специалисты осуществляют консультативный прием. Это более сложная ситуация, сложные случаи. Есть стационары, в частности, ортопедохирургическая клиника, неврологическая, психоневрологическая. В Люберцах у нас находятся областные отделения, куда мы направляем детей. По рекомендации специалистов областных мы можем направлять детей в учреждения федеральные. То есть мы даем им направление уже после заключения специалиста и на специализированную медицинскую помощь, и на высокотехнологичную медицинскую помощь, если это необходимо.
Спасибо. Елена Юрьевна, пожалуйста, вот расскажите, соблюдаются ли в нашем районе, в районной больнице, в нашей, ну вот городской, необходимые нормативы пребывания? Могут ли мамы находиться с маленькими детишками у вас?
Значит, мало того, что могут, мы иногда даже уговариваем мам, чтобы они остались с детьми. Значит, ребенок до 7-летнего возраста, да, имеет право, да, находиться с мамой. Да, потому что мамы – это наши помощники, соратники. Мы ни в коем случае их не воспринимаем как наши... Не знаю, как слова даже такого не знаю. Только помощники, потому что нам тоже очень важно, чтобы ребенок был в спокойной для него обстановке, чтобы чувствовал заботу и любовь мамы. Вот иногда дети госпитализируются с отцами. Это тоже разрешено. Угу. Или законными представителями. То есть, если это
может
опекаемая
бабушка,
семья,
может бабушка быть.
Да, угу. По согласованию с родителями может бабушка быть с ребенком.
В прошлом году вы рассказывали, что совместно с медколледжем создана вами школа молодой мамы. Она продолжает свою работу?
Да, и вот буквально на этой неделе мы уже обговаривали наши будущие занятия. О дне и времени проведения этих школ мы, как правило, дополнительно объявляем, но уже вот так вот негласно выбрали среда 12 часов. Мы посмотрим, какая будет посещаемость. Если нам мамы подскажут, что им этот день неудобен, тогда, может быть, мы рассмотрим какой-то другой день. Пока вот среда 12 часов, но под первую среду мы объявим дополнительно. Как правило, мы на эти заседания готовим пригласительные билеты, обозначаем там тему, которая будет озвучена, о которой мы будем говорить. Поэтому школа молодой мамы будет работать обязательно.
Спасибо большое. Несколько слов о коллективе и географии обслуживания больницы.
Больница. Да. Раменская детская больница – это единственный стационар в нашем районе. Поэтому все дети нашего района госпитализируются к нам, если им нужна стационарная помощь. Помимо этого, мы госпитализируем детей из Бронниц. Очень охотно к нам почему-то едут из Воскресенска. Я вот не знаю, но очень много людей приезжает из Воскресенска. И еще по договоренности у нас был 4-й округ, куда входило Лыткарино, городское поселение. Да? И детей из Лыткарино тоже госпитализируют в нашу больницу. Поликлиника обслуживает город Раменское. То есть педиатры смотрят всех детей, которые проживают в городе Раменское.
Хватает врачей сестричек.
Не хватает. Честно вам говорю, у нас существует дефицит медицинских работников и медицинских сестер, и врачей. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы укомплектовать наши участки педиатрами. Вот в течение лета мы приняли к себе на работу двух педиатров, и очень рады, и очень гордимся, и одного травматолога. Поэтому какие-то шаги у нас делаются, мы надеемся, что у нас постепенно укомплектуются все участки.
Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу. У нас есть гимн педиатров.
Медицина нас легла, как космос, звездная стихия, и наша жизнь переросла в одну судьбу. Педиатрия, и от судьбы никуда нам не деться, мы обрели навсегда сказку детства, и день за днем нашу душу и сердце мы отдаем за счастливое детство. И от судьбы,
У нас продолжается прямой эфир в студии Раменского радио, заведующая Раменской городской детской больницы Елена Юрьевна Смирнова. Елена Юрьевна, вот обо всем как-то мы говорили, а как-то о гриппе особенно проскочили, а вот поподробнее, да? Все-таки, наверное, он не за горами, вот эта погода такая начинается уже. Вот есть ли повышенная заболеваемость? Какая, что вот волнует, например, вас?
У нас как есть врач. Небольшой рост заболеваемости детей. Это вот как раз и связано с изменением погоды, с тем, что детки пошли в образовательные учреждения, в коллективы, в школы, в какие-то кружки. Но я не могу сказать, что она сейчас вот как-то доходит до какого-то порога, да, вот этого эпидемиологического. То есть обычное сезонное повышение заболеваемости. Про грипп.
Да-да-да.
Гриппа как такового мы пока еще не видим, да. Существует ОРВИ. Сейчас, если вот вы обратили внимание, очень много заболеваний. Чаще всего это вызывается парагриппом. Заболевания, которые сопровождаются потерей голоса, осиплости, ларингитами, ларинготрахеитами. Заболевания, которые протекают с тяжелой температурой. Вот в моем окружении вот несколько было таких случаев, что долго детки вот так вот болели именно ларингитами. Ну и опять, какая профилактика? Мы все опять возвращаемся к вакцинопрофилактике. То есть специфическая профилактика стоит на первом месте с любыми инфекционными заболеваниями. Поэтому наступил сентябрь, и мы говорим о начале прививок против гриппа, потому что грипп остается тяжелым вирусным заболеванием, которое вызывает очень много осложнений, которые, к сожалению, иногда очень сложно купировать, потому что вирус гриппа повреждает сосудистую стенку и выраженные геморрагические проявления. Поэтому мы обязаны защитить наших детей. В этом году мы вакцинируем детей от гриппа вакциной «Гриппол». Грипол плюс для маленьких детей и Грипол для детей старше 3-летнего возраста. Вакцина у нас есть, мы ее уже получили из Минздрава Московской области, раздали уже во все лечебные учреждения, и эту работу мы уже начали. Поэтому вот опять пользуясь случаем, я хочу обратиться к родителям, не бояться вакцины, потому что вакцина инактивированная, она обеспечивает иммунитет в течение целого года, потому что грипп, как правило, он у нас начинается в январе, да, продолжается в феврале и в марте, предыдущие годы всплеск, такой вспышка заболевания у нас была в феврале. Сейчас нам эпидемиологи говорят, что, скорее всего, в этом году будет заболеваемость, повышенная гриппом, в декабре, в январе, и к этому времени мы, конечно, должны уже наших детей защитить. Иммунитет после гриппола возникает на 8-14 день. Вакцина очень хорошая, вот мы ей пользуемся очень много лет, и, надо сказать, никаких осложнений мы от этой вакцины не видим. Мы можем встречаться с какими-то вот побочными реакциями, которые, как правило, очень быстро исчезают.
У каждого индивидуально, да, ведь?
Конечно, это может быть небольшое покраснение вместо укола, небольшое уплотнение, отек. Иногда у детей немного повышается температура, но это все по сравнению с, вот, с истинным заболеванием гриппа, все такая вот, ну, легкие проявления. Противопоказаний для вакцинации от гриппа очень мало. Это аллергия на белок куриного яйца, аллергия на ранее вводимую вакцину, если она была, острое лихорадочное состояние и ОРВИ, если у ребенка вот острое течение ОРВИ. Не делаются. Все остальные ситуации, они не имеют противопоказаний. Мало того, сейчас вот так вот широко используется вакцинация от гриппа именно у тяжело больных детей, у детей с детскими церебральными параличами, у детей, которые страдают онкологическими заболеваниями. Это создает вот такой иммунитет, что препятствует проникновению вируса в их организм. Поэтому, пожалуйста, прививайте своих детей, защитите их, чтобы они у нас были здоровыми.
Вы знаете, я о чем хотела еще спросить? Вот показывают по телевизору рекламу, дети глотают какие-то витаминчики, вот в виде там рыбок и там еще чего-то, и память улучшается, и еще там что-то. Вот что о витаминах вы можете сказать? Какие-то витамины, может быть, детям надо? Порекомендуете что-то? И вообще, или лучше яблок побольше есть и фруктов?
Знаете, меня тоже спрашивают про эти ситуации, и не только про витамины, иногда и про анемии. Вот ребенок приходит с анемией, я говорю, чем лечили, как ребенку помогали? Да вы знаете, мы ели фрукты, овощи, мы думаем, что у него там гемоглобин уже повысился. Нет, нужно принимать специальные препараты. Точно так же с витаминами. Иногда мы витамины принимаем как профилактические, да, вот как профилактика чего-то, да. Но если же мы уже видим у ребенка проявление гиповитаминоза того или иного витамина, да, там, например, рахит при дефиците витамина D, да, там какие-то шероховатости кожи, ломкие волосы, заеды, да, не дай бог, там еще какие-то более серьезные проблемы, фосфорно-кальциевые нарушения, то мы должны уже непосредственно применять тот или иной витамин. Не просто вот есть, да, то есть это нужно, чтобы врач уже грамотно подошел к этой ситуации и назначил те витамины, которые нужны ребенку. Например, витамины группа В нас часто назначают неврологи, да, при заболеваниях нервной системы. То есть мы можем применять витамины, поливитамины, которые, в которых есть уже витамины группы В, но там такая маленькая дозировка, что вашему ребенку не окажет какого-то вот такого терапевтического действия, понимаете? Поэтому витамины тоже должен назначать педиатр. Угу. В зависимости от того, какое состояние ребенка, какие сопутствующие заболевания у него есть, как они протекают, как они поддаются лечению. Это очень много вопросов, на которые врач, педиатр или специалист какой-то должен ответить.
Спасибо большое. Я вот еще хотела о чем спросить. Летний отдых детей прошел, как у нас, спокойно? Никаких не было ЧП заболеваний?
Мы называем летний отдых летней оздоровительной компанией. В этом году он у нас прошел, мы считаем, благополучно. У нас не было вспышечной заболеваемости, у нас не было серьезных травм у детей, поэтому оздоравливающий эффект от летней оздоровительной кампании был достаточно высок. Поэтому мы очень надеемся, что все, что дети получили летом, и солнце, и оздоравливающие, да, там физкультура, закаливающие мероприятия, и плюс те беседы, с которыми мы с ними проводили, о вреде табака, курения, алкоголя, все повлияет на их дальнейшую жизнь, что они будут здоровы и счастливы.
Ваше заключительное слово в нашей сегодняшней беседе.
Уважаемые радиослушатели, уважаемые жители Раменского района, гости нашего района, я желаю всем вам здоровья. Я желаю, чтобы родители, приходя в наше лечебное учреждение, понимали, что мы желаем счастья, добра и здоровья их детям, чтобы воспринимали нас как помощников. Мы желаем здоровья, добра и счастья бабушкам. Живите в любви, в счастье. Пусть ваши дети никогда не болеют. Всё.
Вы знаете, что я еще хотела спросить? Вот вспомнила. А надо ли детям давление измерять?
Обязательно.
И какое правильное давление у детей?
Обязательно.
И от чего зависит детей, от детей, у детей давление? По-моему, там и от роста, и от веса, да? Вот о давлении.
Давление у детей измерять обязательно нужно, начиная практически с рождения, потому что есть такие заболевания, которые сопровождаются повышенным давлением у детей даже первого года жизни. Для этого используются специальные тонометры с детскими манжетками, они делятся там по возрастам, есть капельные совсем манжетки, которые мы надеваем новорожденным деткам и измеряем давление. И давление у ребенка здорового, да, оно меняется с его возрастом. Постепенно с ростом ребенка повышается давление. Чем меньше ребенок, тем давление меньше. Где-то 90 на 50 на 60 – это вот такое нормальное давление для ребеночка. Потом оно с возрастом увеличивается. Если у ребенка повышенное артериальное давление, то нужно срочно его госпитализировать, потому что причиной могут быть очень много всяких заболеваний. Никак у людей пожилого возраста пренебрегать повышенным давлением ни в коем случае нельзя, потому что могут быть самые сложные, серьезные заболевания. Следите за давлением у детей.
Да, тоже. Елена Юрьевна, ну, врачи, ну, это особые категории людей. А детские врачи должны очень любить своих маленьких пациентов, потому что они же порой и объяснить не могут толком, да, что у них болит, как болит. Поэтому так надо хорошо знать деток, их психологию, психику. Я благодарю вас за прямой эфир, желаю вам успехов в вашей работе. И думаю, ну, конечно, не дай бог попадать в больницу ни нам, ни нашим детям, тем более. Но я думаю, если это случится, то они попадут в надежные руки высоких специалистов. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена Юрьевна, за прямой эфир. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. У нас есть несколько минут, да, Ира? А мы заканчиваем свой прямой эфир. Я благодарю еще раз заведующую Раменской городской детской больницей Елену Юрьевну Смирнову. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.